Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 26 июля, в воскресенье, и с вами, как всегда, Евгения Фомина
и Георгий Бабаян. Доброе утро.
Давай напомним наши координаты. Пишите нам смс-сообщение по номеру +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит и Москобот». И звоните в прямой эфир 495-7373-94-8.
Тебе уже деревенский парень напоминает о счете матча «Спартак-Зенит».
Да, да, деревенский парень сказал еще до начала этот счет, и он угадал.
Ага, ты теперь ему что-нибудь должен?
Я теперь буду обращаться к деревенскому парню, если захочу поднять каких-нибудь денег где-то, потому что я чувствую, человек либо очень хорошо разбирается, либо вот чуйка, когда есть,
понимаешь? Большим потенциалом обладает.
Да, поэтому, да, уважение, деревенский парень. Действительно, угадали. Я смотрел, когда на табло в конце, я думал о вас. И думал, надо было зарядить деньги на «Зенит», на этот счет конкретно.
Григорий из Питера к нам присоединяется, Виктор 26-й тоже здесь на месте, вот, 563-й говорит, просто надо что-то узнать. 563-й, вы сейчас все узнаете, мы сейчас вам все расскажем, не знаю, что вы имеете в виду, но мы уже подготовились.
Григорий из СПБ пишет, «Зенит» со «Спартаком» играл,
Григорий,
да.
Григорий, вы серьезно?
Уже и с «Химками» даже играл, больше вам скажу. Но об этом... попозже давайте,
давайте
поговорим.
Да, мне кажется, в 6 часов вечера.
Да, приходите, обсудим с удовольствием. Расскажу, кто с кем играл.
Слушай, у нас тут интересная есть тема по поводу мотоциклистов. Помнишь, их тут предложила депутат Светлана Бессараб их штрафовать за езду в междуряде, за езду опасную, за всякие разные перестроения не очень удачные. Там штрафы от 3 до 15 аж целых тысяч рублей. 15 тысяч рублей — это большой, это серьезный штраф.
Да, очень. Да. Для штрафа. Ну и 3.
И 3 тоже достаточно большой, да, не маленький. Потом, правда, немножко успокоились, сказали, что ладно, ребята, вы вроде не нервничаете, это сезонное предложение, ничего такого страшного нет. Пока что только внесли в Госдуму, вполне возможно, что на полном серьезе никто рассматривать ничего не будет. Но рано или поздно мы вообще постоянно с этим сталкиваемся, согласись. У нас постоянно какие-то законодательные инициативы в области того, как нужно наказывать мотоциклистов.
Есть такое, да.
Вот сейчас, пожалуйста, кто у нас? Байкеры назвали это сезонным хайпом. Говорят, нет, это какая-то ерунда, ничего здесь.
Ну, просто такого. Потому что про байкеров вообще вспоминают именно когда сезон открыт. Байкерский,
довольно логично,
потому что,
мне кажется.
Да, больше не приходится никогда про них вспоминать, потому что зимой они... Ну, нормальные байкеры зимой не ездят на мотоцикле.
Ну, давайте это с вами обсудим. Надо ли их наказывать, и вообще утомили вас байкеры или нет? Если честно, иногда у меня бывает такое ощущение, что я бы, конечно, сейчас бы перестроилась бы так без поворотника.
Угу, да.
Знаешь,
слушай, я...
есть такое желание.
Я сейчас, наверное, все байкеры меня возненавидят, но я вообще бы запретил мотоцикл как средство передвижения. Ну, во-первых, смотри. Автомобилистов, нас с тобой, заставляют пристегиваться обязательно, да, если ты не пристегнут, то штраф,
да,
тебе. На мотоцикле не то, что нету ремня безопасности, мотоцикл — это просто такой бешеный двухколесный конь, который может нестись со скоростью 250 км в час, и если ты упадешь, ты просто в фарш превращаешься с него, ну, то есть там не сравнить по безопасности даже, я не знаю, с окой.
Слушай, ну это проблема того, кто на нем несется, согласись. Это же не наша с тобой проблема.
Но я, когда, значит, работал в службе новостей на телевидении, я регулярно ездил на аварии ночью, когда в ночную смену работал, регулярно ездил на аварии, где мотоциклист сносил людей, которые на по тротуару шли, врезался в машины, убивал этих людей, там, на две части разрубало мотоциклом. И мотоциклисты, и людей, которые просто шли, потому что он несся как бешеный. Ну, много таких ситуаций. Действительно, сейчас я вот...
Сейчас
я
тебе пока... сказал, сколько автомобилистов
я,
таких?
Я не читаю, да, но я уверен, что сейчас вот меня уже ненавидят все мотоциклисты. Но серьезно, максимально опасный вид транспорта, который несет опасность и тому, кто на нем ездит, и тому, кто едет или идет рядом с ним.
Мне не нравятся мотоциклы. Сейчас я так скажу, очень изящно. Ну, правда. Во-первых, меня раздражает эта вот дивная привычка. Ты сидишь спокойно, у тебя играет какой-нибудь джаз или эйси джаз. Все так хорошо у тебя. Стоишь в пробке, как культурный человек, пятый час. Пьешь кофе. Все, в общем, приятно тебе, да? И в этот момент вдруг кто-то сзади подъезжает, такой бр-бр-бр, вот это вот.
Да-да-да, пропускай меня.
Да, у тебя сразу же вот это вот вздрагивает рука с кофе, он тебя вливается вот тебе вот на штаны. И все, прекрасного настроения как не бывало, сердце колотится, срочно требуется какой-нибудь успокоительный укольчик. В общем, ну, весь кайф обломал тебе человек вот этим вот своим рычанием. Но это же чудовищно.
Причем он этим рычанием тебе намекает: а ну, быстро подвинься, скотина, потому что мне надо проехать. А
почему ты вообще так со мной разговариваешь?
Почему, да? Почему ты стоишь нормально в своем ряду и не даешь мне между вами протиснуться? А ну, подвинься. Слушай, я, по-моему, ненавижу мотоциклистов.
7373948, телефон прямого эфира, давайте с вами поговорим.
Доброе утро, здравствуйте.
Что с ними делать будем?
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Я сам в прошлом мотоциклист. Хочу сказать, что если запретить междурядьем ездить, смысл в мотоцикле потеряется совсем. Хотя сейчас даже по ПДД ты не имеешь права ездить междурядье. Я думаю, Госдума просто обсуждает, как заставить полицию применять это правило и как штрафовать. Что само по себе практически невозможно. Возьмем даже вот эту распиаренную историю с шашечниками-автомобилистами, которые раздражают меня намного больше, особенно в выходные. На МКАДе просто невозможно ездить. Найдется какой-то дурачок, который считает, что он водит лучше, чем все остальные, и справа-лево, вправо-правый, и такой левый, и начинает там гонять вот такие намного опаснее. Что касается вот этих звуков на мотоцикле, да, они ужасно раздражают, может быть, вот этим стоило бы позаниматься. А то, что междурядье, ну, просто невозможно это отследить. Либо это должны быть штрафы какие-то космические, в одного поймали, распиарили. Тогда, может быть, задумаются, ну, смысла в мотоцикле не будет. Вот.
Понятно, спасибо. Слушай, а еще ты понимаешь, вот когда говорят о том, что нужно запретить им ездить в междурядье, пусть стоят в пробках, вдруг внезапно во мне где-то в глубине души включается человеколюбие. Оно есть. Но ты представляешь, вот ты стоишь на своей машине в пробке на МКАДе, тебе жарко, ну, в смысле, на улице жарко, вот это да. Вот, значит, выхлопные газы, все такое. Но ты кондиционер себе включил, тебе комфортно, тебе приятно, ты еще включил так, чтобы тебе никакой выхлоп в салон не попадал. В общем, ты в безопасности. А человек, который на улице, он вынужден всем этим дышать, ему жарко, он же во всей этой амуниции байкерской. То есть ему и жарко, и дышать всякими выхлопными газами.
Делаем выводы. Продавай мотоцикл, покупай автомобиль, правильно? Ну, серьезно. А, слушай, я не помню, по-моему, у Гудошникова в эфире, я слышал, он тоже рассказывал что-то про мотоциклы, про историю, как он действительно ехал, и вдруг видит, мотоциклист стоит в ряду и не едет между рядами, и спокойно вместе со всеми в пробке тупит. Он очень тоже удивился, пересказываю рассказ коллеги в эфире, причем который был, да, подъехал поближе, увидел, что у него европейские номера. Голландские, по-моему, или какие-то такие.
Все понятно, просто культурный человек попался в нашу дичь, приехал из нормального места.
Все-таки можно, наверное, если ты так любишь мотоцикл, если вот тебе нравится мотоцикл как культура, потому что культурный аспект здесь есть, присутствует.
Да, безусловно.
Причем...
Вот братство,
да,
вот
да,
это
да,
100%.
Все, да. Если тебе нравится, я не знаю, ну как он управляется, управлять мотоциклом, вот просто ездить на мотоцикле, неважно какой это мотоцикл.
Слушай, а ты умеешь?
Нет. Ну, я и не пробовал никогда. И не тянуло, если честно. Хотя, может быть, я сейчас сяду и пойму, что
да,
вот оно мое.
Да,
давай-ка Жанку сюда. Знаешь, сзади у меня будет написано имя моей банды, и я поеду. Но если тебе это все нравится, то почему это должно... То, что тебе нельзя теперь вот в пробках пролезать между машинами, почему это должно тебя... остановить от покупки или от езды на мотоцикле.
Но, с другой стороны, может быть, тебе нравится не атрибутика и не атмосфера, а тебе, в принципе, нравится как раз возможность пролезать в пробку.
Слушай, ну тогда вообще метро. Ну, вот метро еще. Быстрее будет,
там
чем
мотоцикл. Коронавирус.
А, ну вот оно что, коронавирус. Ну хорошо, хорошо.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, извините, что не по теме. А на внешней стороне МКАД, около Вегаса, на Каширском шоссе, серьезная авария, там дорогу перекрыли.
Хорошо, хорошо, спасибо. Мы сейчас передадим нашим коллегам из службы информации, они займутся этим вопросом. Да давить их всех и все дела, пишет нам Сергей. Вот так вот. А...
да, ну...
Он говорит, ну ладно, он точнее, что это сарказм, ребята, спокойно, все в порядке. А Григорий из Питера говорит, это из серии, что дом сгорел от взрыва газа, а вот сколько домов горят от неисправной электропроводки, никому не интересно.
У меня, давай быстренько историю своей жизни расскажу. Давай. Я стоял в пробке на проспекте Маршала Жукова в область. Это было, ну, наверное, лет 5 назад. Стоял я в пробке, никого не трогал, пробка была мертвая абсолютно. То есть я стоял на одном месте очень долгое время. И вдруг мы чуть-чуть как-то тронулись, я поехал, и в этот момент проехал мотоциклист и врезался мне в зеркало заднего вида, в правое. Упал со страшной силой, причем он несся очень быстро между рядами. Он упал, оторвал мне зеркало, разбил его.
Оно у тебя дорогостоящее, конечно же, прям сразу. Дорогостоящее.
Я в тот момент подумал, что, в первую очередь, не дай бог, что с ним случилось, с этим чуваком. Я быстро выскочил из машины, подскочил к нему, думаю, а он валяется, лежит на асфальте, не двигается. Все, я думаю уже, елки-палки, человек умер, об мою машину разбился. Подбегаю, значит, к нему. Он быстро, когда я к нему подбегаю, вскакивает, поднимает свой мотоцикл, садится на него и удирает.
А, это ну, дает тебе в лицо, было бы интереснее. Нет,
и убегает, и я вот стою и понимаю, что я, значит, вроде как за него переживал, я к нему подошел, там говорю, все в порядке, он мне ни слова не сказал, сел и удрал, потому что он покорежил мне машину.
То есть он еще и хам оказался?
Да. Ну вот я даже не ехал, понимаешь, я, ну если ехал, то со скоростью 0,5 км/ч. Пробка была мертвая, и в итоге потом пришлось менять зеркало. Ну вот как с такими быть?
Ну, слушай, знаешь, меня тоже, может быть, однажды задели машину и потом уехали. И был это человек на машине, на X5, я его даже в лицо узнала.
Ну в пробке, если тебя заденет
в пробке,
машина,
ну как бы нет, он конечно, уедет? Не так уехал, да, стремительно. Он задел на светофоре и умчался. Машина новая у меня была тогда.
Это обидно,
очень,
конечно,
очень больно, да. Было. Так, что у нас есть? Я с мотоциклистами не знакомлюсь, в смысле, они каждую весну новые. Пишет нам Григорий из Питера, это хорошо. Андрей Дидриков. Да, автомобилисты просто завидуют мотоциклистам и хотят, чтобы они в пробках стояли. Вот такая вот есть версия. Это тебе в твой огород камень.
Ну, наверное, с одной стороны, потому что мы все равны, я за равенство. А с другой стороны, просто ну, не надо корежить машины в этих пробках. Не надо сигналить, не надо вот этими своими выхлопами прямоточными давать, вот как ты говорила, понять, что посторонись.
Ну вообще это чудовищно на самом деле, а вот ночью ты сидишь как нормальный человек, да, на балконе, пьешь чай, и потом вот это начинается, да, просыпаются дети, начинают кричать женщины в окнах, да, плачут старики, ну вот это все значит, да?
Да, это все мотоциклы. С другой стороны, тебе скажут, что у автомобилей тоже бывают такие выхлопы, что... Мотоциклист позавидует. Но почему-то чаще всего вот у каждого второго на мотоцикле такая фигня. И каждый второй тебе в пробке, да каждый первый будет в пробке переться между рядами и будет тебе сигналить и движком, выхлопом давать понять, что посторонись.
И никто же потом спасибо не скажет.
Никто, ни разу. Ни разу мотоциклист не сказал спасибо. Ни аварийкой, ни как-то, ни рукой, никогда, нет. Это как должное воспринимается. Ты должен, ты обязан его пропустить.
Даже полицейские говорят спасибо. Очень часто, кстати, что так смотришь на меня. Аварийкой. Что, такого
нет,
с тобой не случалось?
Такого тоже со
мной случалось, потому что я красивая, ты же знаешь. Артур из Сан-Франциско к нам присоединяется и рассказывает историю о том, как на Таймс-сквер в Нью-Йорке 7 августа 2019 года, год назад, был стрелковый выхлоп из мотоцикла в 10 вечера. Вся толпа ринулась с площади, думая, что там был стрелок. Можешь себе представить? Артур выходил из магазина, и его с другом чуть не задавила толпа с таким вот непередаваемым ужасом в глазах. Ну, это страшно. Он говорит, загуглите, пожалуйста, вот эту ситуацию, можно посмотреть, и я могу себе представить. Но, с другой стороны, слушай, в России это не очень возможно, потому что у нас не так часто открывают стрельбу на улицах.
Да, но для Соединенных Штатов это нормальная история. Я еще не удивлюсь, если кто-то там действительно и стрелял под шумок, и просто не заметили. Сказали, да это мотоцикл был.
Да-да-да. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Федор на связи. свете происходящих событий я бы подошел более радикально. Я бы запретил мотоциклы просто и все. В городе.
Вот. Да? Да.
Оставил бы их в сельской местности, потому что, смотрите, проблем от мотоциклов гораздо больше, чем пользы. Польза одному человеку, который на нем едет. Вот и все. А геморроя всем вокруг. Поэтому вывод простой. Нафиг они нужны, запретить. Вот и все.
Спасибо.
Для чего? Какой смысл?
Спасибо. Вот я согласен. Просто запретите все. Ну и ненавидите меня. А не запрещай мотоциклы. Согласен. Давайте.
Деревенский парень, между прочим, не согласен.
Ну как?
Мотоциклы надо продавать только с коляской, пишет Григорий из Питера.
Ну да, по-моему, Григорий писал, да, об этом. Прицепите, либо прицепить уже ко всем имеющимся коляску, чтобы не пролезали. Слушай, ну элементарно даже. Штрафы не приходят мотоциклам за превышение скорости. У них, если номер сзади, ну какой процент камер стреляет тебе в задницу?
Не так-то много.
Совсем. А еще у многих, знаешь, как-нибудь завернут этот номер так, чтобы он его специально не считывал. То есть их не штрафуют. И можно между рядами ездить, и можно врезаться, и практически всегда будет виноват автомобилист в случае аварии с мотоциклистом. И можно носиться 250, разбиваться и уносить жизни посторонних людей.
Они не платят за парковку.
Они не платят за парковку?
Ну, они там так вот изящненько встают, да.
Не, ну, тут вообще могут быть вопросы какие-то.
Слушаем вас, здравствуйте, алло.
Доброе утро.
Меня зовут Евгений, я из Мытищи, я 8 лет езжу на мотоцикле. Хотел
ну, давайте, защищайтесь, Евгений.
Значит, первое, смотрите, в Москве вот ваш коллега говорил, что там его коллега видел, как мотоциклист из Нидерландов ехал в потоке.
Да.
Он так мог ехать, во-первых, потому что у них не ездят междурядки, а во-вторых, потому что он мог не очень хорошо знать российские правила и не знал, штрафуют или нет. За езду междурядки, раз. Второй момент.
Я думаю, ровно поэтому он и не ехал между рядки, потому что у них так не ездит, да.
Далее, в Москве, я вам могу сказать, в полосе, не в междуряде едут мотоциклисты в трех случаях. Первый случай, мотоциклист устал, второй, у него огромный мотоцикл, который не пролазит в междурядке, и третий, у него новый мотоцикл, он еще к габариту не привык. Угу. Вот. По поводу междурядки за границей, я смотрю на ютубе русскоязычного американского блогера, и он говорит, что в Соединенных Штатах где-то можно ездить в междурядке, где-то нет. То есть это все неоднозначно.
Ну, вам, как мотоциклисту, вот вы сами этим балуетесь периодически, и надо ли запрещать?
Не периодически, а постоянно. То есть я еду где-то плюс 15, плюс 20 потока, у меня бывали ДТП разного рода, я как бы езжу 8 лет, и я езжу для того, чтобы ездить, не для того, чтобы летать. Летают люди также на машинах, на велосипедах люди, бывает, ужасно ездят, на мопедах.
Да бывает, бывает. Но вот почему-то, как только сезон открывается, вот этот мотосезон, сразу же начинаются нон-стоп сообщения о том, как разбиваются мотоциклисты. Вот в процентном соотношении что-то мне подсказывает, что мотоциклистов, которые летают, в том числе и между рядами, больше, чем автомобилистов, и тем более велосипедистов.
Я с вами согласен. Я согласен, то, что в ДТП виноват и мотоциклист всегда тоже, потому что он не учел, что могли открыть дверь, перестроиться и так далее. Это как бы все есть. Но я вам скажу так, я езжу и на автомобиле, и на мотоцикле. На мотоцикле, когда я еду, я в 10 раз более сосредоточен. У меня голова постоянно 360 градусов поворачивается, потому что угроза может прилететь как сзади, так сбоку, отовсюду вообще. А на машине как-то все едет расслабленно. Плюс московские заторы вы все наверняка видите. Вот я на мотоцикле, когда приезжаю, вижу, люди газеты читают, в Инстаграме сидят, едят. Женщины краситься любят по дороге на работу. Это тоже, мягко говоря, не очень хорошо.
Евгений, у меня такой вопрос. Сейчас у нас идет тенденция к тому, чтобы сужать полосы. Вот у нас уже переразметка и на третьем транспортном кольце есть, и на Тверской мы видим, что полосочки гораздо уже, чем в других местах. Что делать будете, когда они везде станут узкими?
Везде станет, когда везде станут узкими, будет видно, но я вам могу сказать так. У нас есть огромные автомобили по Москве ездят, тундры, микроавтобусы и так далее. Нужно не забывать, что водитель в таком автомобиле в узкой полосе может немножко задеваться, и прочесать бочину другим машинам. Об этом тоже не стоит забывать.
То есть вы, в принципе, продолжите ездить в междуряде, несмотря на то, что они становятся немножечко более узкими?
При наличии возможности. Я не суицидник, как и большинство мотоциклистов. У нас нет задачи поцарапать, разбить чьи-то машины, в том числе свои мотоциклы, которые очень дорогие в ремонте. Вот в чем смысл.
Понятно, спасибо. Посмотри, спасибо. Вот как приятно, когда вменяемые люди звонят, а?
Приятно, адекватно. Да. Но все равно между, в междуряде, это, видимо, вот такой термин мотоциклетный, ездит человек и будет продолжать ездить, несмотря ни на что.
Даже я не знаю, как будут... он по Тверской собирается ехать в междуряде. Там
да ездят.
Твоя машина-то еле помещается.
Они везде ездят в этом междуряде, постоянно. И понятное дело, что не стоит задача поцарапать чужую машину. Но если бы ты ездил целенаправленно царапать, ну тогда ты просто хулиган и сволочь. И тогда тебе надо просто ловить и по шлему тебе надавать. Но это происходит случайно, но ровно из-за того, что они ездят между рядами.
Смотри, много разных сообщений. Есть вот, пожалуйста, Юстас, например, нам пишет. Почему кто-то должен иметь преимущество на дороге, избегая езды в ряду, то есть в очереди? А давайте тогда разрешить на машинах гонять по обочине, потому что хочется же двигаться быстрее. Вы вот такой в очередь, сукины дети.
Согласен. Вот прям так. Мои вот прям... мысли прочитали.
Ну, надо.
Почему нам по обочине, например, ну, автомобилистам, я имею в виду, запрещено? Ну, это ровно то же самое.
Это вот, я не знаю, мне кажется, что это второе по степени раздражения. Нет, первое все-таки. Обочечник — это первая моя страсть.
Да, но это же запрещено, и правилами запрещено, за это штрафуют.
Да, а 3000 рублей, между прочим, штраф, если я ничего не путаю.
Это вот точно такое же желание проскочить побыстрее, объехать пробку, как будто я самый умный. Вот, а я могу по обочине, но это точно такой же беспредел, на мой взгляд.
Треклятые мотоциклисты с прямотоками. Летом невозможно спать с открытым балконом. Живу в Питере на Московском проспекте, и лето — это маленький ад, пишет нам Хельга.
Ну, прямотоки, прямоточный выхлоп запрещен. За него штрафуют мотоциклистов. Но они ездят, да. Они с ним ездят и, видимо, платят за штрафы постоянно, но он запрещен. То есть здесь уже вопрос не к законодательству. Может быть, надо штраф поднять? Я не знаю, сейчас давайте, мотоциклисты, поправьте меня, если вдруг я ошибаюсь, но, по-моему, он запрещен.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, меня зовут Валька. Я был в командировке в Иране, в Тегеране.
Угу.
У меня приятель из числа полиции. И я как раз спрашивал по поводу, вы знаете, мотоциклистов. Он говорит, тут же конфисковывается, и в базу данных по жизни... Он больше никогда не садится на мотоцикл и вообще транспортное средство.
Это за что?
Что ваше?
Это за что такое наказание, если между рядами?
Наказание за вот такие обгоны. Угу. Вот как, у нас просто лояльная очень практика законов. А надо жестко делать, потому что несчастные случаи. Зайдите в в Склифосовский, зайдите и посмотрите. Сколько там без руки, без головы лежат.
Ну да, ну без головы, спасибо, без головы, конечно.
Уже не лежат, там, уже, да,
уже не там лежат, да, но это правда бывает.
Черный юмор наше все.
Ну бывает, это правда. Сколько места на дороге занимает автомобиль, а сколько мотоцикл? Ну и что? Давайте тогда посчитаем, сколько на дорогах автомобилей и сколько мотоциклов.
Ты понимаешь, в чем проблема? Вот те, которые... Мотоциклисты-то, они же потом в другое время года. У нас, в принципе,
автомобилисты,
не так... да, они же автомобилисты.
Но с наклейкой, знаешь, типа, ага. Мотобратство.
Да, это вот все.
Ну да. Интересно, как ты думаешь, они вот мотоциклисты, которые пересели навсегда, например, с мотоцикла на автомобиль? Я знаю, что у многих мотоциклистов принято пересаживаться, например, на кабриолеты, потому что... Хоть мне какое-то кажется... ощущение есть, знаешь, как будто ты на мотоцикле.
Да,
но если
да.
ты там уже, ну, не знаю, по каким-то причинам не можешь себе позволить ездить на мотоцикле. А вот они пропускают всех, смотрят в эти зеркала или сразу же перекрашиваются, и теперь они тоже автомобилисты, которые всех ненавидят.
Они как курильщики, которые бросили курить, знаешь. Никто так ненавидит табачный дым, как те, кто бросил курить. Вот здесь то же самое, я думаю.
Надо запретить и байки, и авто. Будут только автобусы, электробусы, и нет проблем.
Неплохое решение проблемы, кстати. 130 напишет о том, что в правилах дорожного движения нет понятия ряды, а есть только полосы, будьте корректны, ну, в смысле, есть же понятие при этом междуряди, да, его нет в правилах дорожного движения, оно не закреплено, но, тем не менее, все прекрасно понимают, о чем идет речь. Люди, это вы вот, как знаешь, с гражданским браком начинаете, вот
ей-богу, когда бесите. Начинают вот к терминологии придираться, которая там где-то в правилах записана.
Угу. Нет такого слова «права», есть водительское удостоверение.
Да, вот оно. Вот давайте, это душно сразу становится в помещении, когда вы начинаете таким заниматься. Давайте как-нибудь без этого.
Да, давайте без этого, давайте уйдем на новости, потом продолжим. У нас еще много чего интересного. 9:30, Москва.
9.35 в Москве. Сегодня 26 июля, воскресенье. Это радиостанция «Говорит Москва». И с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро.
Доброе утро. Будем читать сообщения?
Будем. Много, от Григория много. Из Питера. Когда президент приезжает на Малую Родину, всегда хорошая погода. Владимир Путин сейчас в Кронштадте, и в Питере все хорошо. Ты чувствуешь, да? Вот. Сама природа радуется. Да, захотелось говорить, как региональные СМИ.
Эти интонации еще надо подобрать, знаешь, правильно. Сама природа радуется, когда президент России Владимир Путин приезжает.
Прекрасно, прям замечательно.
Там вообще в этом году, я смотрю, в Петербурге очень хорошая погода.
Да часто. Нет, это у так
нас,
кажется.
У нас, ну вот как вы, Григорий, нам не присылаете какие-нибудь фотографии, так у вас сразу там солнце и плюс 30. Вот у нас сейчас не очень погода, мягко
нормально,
говоря.
Нормально,
нормально. Если мотоциклисты пересядут на автомобили, пробок будет гораздо больше, ибо размер автомобиля больше мотоцикла, написал Андрей Дыдриков. А если все мотоциклисты пересядут на автомобили, то будет ноль аварий с участием мотоциклистов и ноль погибших мотоциклистов. Мне кажется, вот это вот плюс
железный. Вот это статистика, я понимаю.
Сразу, представляете? Все на автомобилях. Да, будут аварии с автомобилями, но мотоциклисты страдать перестанут.
Нет мотоциклиста, нет проблемы.
Точно, абсолютно.
Понятно, замечательно, мне очень все это нравится. Так, уважать нужно всех участников дорожного движения. Всех, утверждает Григорий из Питера. Вот на этой, мне кажется, максимально оптимистичной, радостной ноте, в духе кота Леопольда, мы пойдем дальше. У нас есть чудесная новость, которая начинается со слов Виталия Милонов.
Да.
Как только новость начинается со слов Виталия Милонова,
она сразу чудесная.
Да, понимаете, что у нее, конечно, коннотация только положительная исключительно.
Но на самом деле тема серьезная такая, да, достаточно. Виталий Милонов предложил вернуть в паспорт графу «национальность». Предложил он это главе Минюста. По мнению депутата, этот пункт следует заполнять по желанию гражданина. В нашей стране национальный вопрос долгое время ассоциировался с негативными явлениями позднего СССР. Негласное разделение национальностей по принципу благонадежности коммунистической партии сыграли недобрую службу идеи документального сохранения национальной и этнической принадлежности граждан, сказал Виталий Милонов в этом письме. Вопрос простой. Вы за или против? Вот надо возвращать эту графу национальность или нет? И почему надо то или иное делать? Голосование?
Да, чего?
Давай голосование.
Да. Я хочу вернуть графу национальность в паспорт. 134-21-35. 134-21-36. Я не хочу вернуть графу национальность в паспорт. Такое простое голосование.
Как тебе кажется, нужно возвращать графу национальность в паспорт?
Я бы не стала. Я вот не знаю, что я должна туда написать. Вот лично я. Что я напишу в графу национальность в паспорте?
Не знаю. Ну, вот как?
А вот ты что напишешь? Ну, просто подумай.
Хорошо, мне... Если это добровольно, наверное, я бы и не стал ничего писать. Я вообще против.
Ну, да.
Причем я радикально против.
А, прям радикально. Да, я скорее, знаешь, так равнодушно против. Ну, то есть я считаю, что это бессмысленная затея. Просто чтобы что?
Я считаю, что мы просто все граждане Российской Федерации, вот и все, зачем какая-то еще национальность нужна?
Опять же, национальность ты можешь указывать по желанию при переписи. Вот когда перепись населения проводится, там есть, соответственно, графа национальность. Если тебе так хочется указать, что в России живет много удмуртов, ты можешь назвать себя удмуртом в момент переписи. Она достаточно регулярно проводится, на твой век точно хватит. Ну так, правильно?
Ну да, согласен.
Мне так кажется.
Но вот, в паспорте 100% нет. Ну просто зачем?
Ну чтобы что, да. Вот абсолютно логичный вопрос, на мой взгляд. А как будут проверять национальность? Вот захочет осетин записаться чукчи, что теперь будем делать? Спрашивает Андрей Дыдриков. Вот абсолютно.
Тоже вопрос.
Да, замечательно.
А вдруг захочет? Ну правда, вот что-то мне подсказывает, что осетин точно не захочет подписываться никем, кроме осетина.
Я думаю, да. Однозначно. Так, 52-й пишет. Национальность по крови для меня абсолютная ценность, я ее впишу.
Национальность по крови для меня абсолютная ценность. Для меня тоже. Но почему это должно отображаться в паспорте? Паспорт гражданина Российской Федерации. Мы все граждане Российской Федерации. Все абсолютно равноправные здесь граждане. Почему мы должны каким-то образом в нашем главном документе отличаться? Я считаю, ничего, кроме негативных последствий такого решения не принесет.
Олег спрашивает, а чего вы так стесняетесь национальности, если она для вас ценность? Для меня нет.
Ну, для меня да, я не стесняюсь, я армянин. Почему я должен этого стесняться?
Можно догадаться было, в принципе.
Да.
Мне кажется.
Угадайте, кто я по национальности? Нет, я горжусь, но я гражданин Российской Федерации. в первую очередь.
Сейчас тебе скажут, куда тебя отправят. 7373948, слушаю вас.
Добро пожаловать, давайте пообщаемся. Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да.
Я рожден в Советском Союзе.
Да.
У меня в паспорте был русский. Угу. Я хотел бы, чтобы в моем паспорте опять был русский.
Почему?
Во-первых, я горжусь своей национальностью. Во-вторых, в последнее время почему-то, ну, это последние, так скажем, со времен Бориса Николаевича Ельцина, на Западе говорят, что во всем виноваты русские, не россияне, а конкретно русские.
Ну, потому что мы для них все одинаковые, вы же понимаете. Абсолютно, 100%.
У них нет слова «россиянин» и слова «русский» отдельно. В этом проблема.
Они не знают, как отличается русский от украинца, от белоруса, от армянина и от, я не знаю, даже казаха периодически. Если этот человек русскоговорящий, он для них русский.
Они прекрасно понимают, как отличается афроамериканец от другого.
Да.
По цвету?
Да, вот. Это понимают.
Но тем не менее, вот я считаю, те, кто не хочет, чтобы у него в паспорте было это написано, он стыдится своей нации, своей национальности. Я не стыжусь.
Да нет, но почему обязательно стыдиться?
Ну, вам стыдно, получается.
Нет.
Стыдно. Вот.
Но почему?
А также по поводу национальности, ну, давайте так, возьмем свидетельство о рождении.
Давайте, да, давайте.
Вот, там пишется отец-мать, вот, отец русский, мать украинка, к примеру, и дальше национальность уже пишется по отцу.
Хочешь, не пиши.
Нет, в свидетельстве о рождении...
Можешь там... не писать, у моей дочери в свидетельстве о рождении стоит прочерк в графе «национальность».
Я, так скажем, по голосу могу там определить для себя приблизительный ваш возраст, и вы, скорее всего, воспитывались уже и рождены были в конце 90-х, да, когда вот эта вся перестройка...
В начале, в 90-м году, мне 30 лет, моей дочери 8, и у нее уже не написана национальность в свидетельстве о рождении.
Да, я прекрасно понимаю. Вот, я просто к тому, что я не хочу вас обидеть вот этой фразой «поколение Пепси». Вот, у вас уже изменили менталитет ваш, вот, и, так скажем, ну, на, как объяснить, заложили в вас вот именно вот это направление, что убрать все от Советского Союза и оставить Россию, россиянин.
Mm-hmm. Может быть, я просто сторонница глобального мира, и мне кажется, что не важно, что написано в документах по этому поводу.
Ну, давайте так, глобальный мир, вот в вашем понятии глобальный мир, что это?
Ну, как минимум, отсутствие графы национальности в паспорте. Я не понимаю, зачем, то есть объясните, зачем. Если вы меня спросите, кто я по национальности, я вам скажу, наверное, что я русская. Ну, потому что больше всего русской крови.
А, хорошо, тогда... Следующий вопрос задам. А чем вы сможете подтвердить, что вы русская?
Ничем. А зачем? Например, блистательным владением русским языком.
Обратите внимание, вы уже начинаете свою риторику, да, уводите ее в сторону. А докажи, что ты русская, а потом будет спасибо. А докажи, что ты армянин, а докажи, что ты казах. А докажи, что в тебе, я не знаю, удмуртской крови больше, чем русской. Или что ты скорее татарин, чем русский. Или а почему ты русский, а не украинец? А фамилия у тебя украинская и так далее. Вот зачем нам вот эти споры и вообще зачем нам друг друга различать на государственном уровне по национальности?
Вот понимаешь, это во-первых. А во-вторых, очень правильный вопрос задает Григорий из Питера. Послушай, я русский, жена кореянка, кто мой сын?
Пока он несовершеннолетний, вы, наверное, решаете, кто он, а потом пускай сам решает, кто он, больше русский или кореянка.
Ну хорошо, русский и кореец, и кореянка будут с собой спорить по этому поводу. И для них это будет лишний повод для того, чтобы поругаться.
Может быть и такое.
Понимаешь?
Вполне,
да. Почему у нас национальность по отцу, например, определяется? Все сразу сейчас феминистки быстренько проснулись и давай кричать, наши с тобой любимые. Ну, понимаешь?
Это да.
Пришли потом, великий еврейский народ пришел и говорит, а у нас по матери определяется.
Видишь, 0.11. В бан навсегда, пожизненно. До свидания.
А, ну да, конечно.
Да, 100%.
Просто потому что, да.
Вот именно, некоторые стыдятся, пишет нам Юстас, а поэтому хотят скрыть свою национальность. Ну, может быть, кто-то стыдится, пожалуйста. Почему нет?
Ну,
наверное, кому-то стыдно. Ну, может быть, кому-то стыдно. Теоретически, может быть.
Может быть, кто-то не хочет просто себя относить.
Ну, или вполне. Я просто против того, мне не важно, стыдно вам за то, кто вы по национальности. Кто вы по национальности, мне тоже не важно. Я считаю, что на государственном уровне, в нашем главном документе, не должно быть у всех каких-то различий таких серьезных по национальности. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Вот мы все обладатели этого паспорта граждане Российской Федерации. А вот кто там по национальности, уже пускай это будет у каждого свое.
Слушай, ты знаешь, здесь вообще очень много вопросов, на мой взгляд, которые касаются национальности. Сейчас мы будем писать о национальности, потом мы будем писать, какой у вас размер обуви. Давайте разделим людей по размеру обуви, по форме головы. Мне кажется, мы так далеко уйдем.
Можно. Там,
вот, знаешь,
это можно развивать до предела, до абсурда.
Да, сразу, как только вот возник вопрос, а чем вы докажете, что вы русская, мне сразу стало неприятно.
Это как, да, согласен. И даже мне, меня пока не спросили, чем вы докажете, что вы армянин, но мне стало неприятно от того, что тебе задали этот вопрос. А давайте, вот кто нам, он же говорил, да, этот слушатель, про то, что в Соединенных Штатах они различают афроамериканца, значит, от неафроамериканца. У них в паспорте есть пометка про то, что человек афроамериканец? Что-то мне подсказывает, что нет. Они, конечно, могут. Могут. Но что-то мне подсказывает, что нету.
Ну да. Понимаешь, а если он мулат? А если квартерон?
Ну, сразу понимаешь, да? Вот появляются эти вопросы.
Ну, какая-то прям ерунда абсолютная. Группа крови надо писать в паспорте, пишет Андрей Дедриков. Кстати, уже было такое предложение от кого-то еще. Вот это, мне кажется, полезная штука. Слышим вас. Здравствуйте, алло.
Я, кстати, извините, группу крови свою узнал буквально позавчера.
Я буду краток.
Да.
У меня отец азербайджанец, а мама армянка.
Да. Все кончено.
Ой, я очень горжусь и той нацией, и той. Знаю
и
я армянский, и грузинский, и езидский, и курдский, и все такие. Далее, вот если я хочу поехать в Грузию через Армению, если будет в паспорте написано, что я азербайджанец, в Армении меня застопорят. Правильно или нет?
Ну, есть такая вероятность, да.
Есть. Вот для чего это все нужно? Лишняя трата денег. Напишите раз навсегда, что я сын планеты, Земля. И все. Будет все решено. Мы земляне, люди. Чем занимаетесь, я не понимаю. Неужели больше проблем нет?
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. А это да, такие, если вдруг у тебя в паспорте будет написана национальность, а мы же понимаем, что есть люди, которые, ну, вот, не приемлют другие национальности. Вот одного мы только недавно забанили здесь, например. А, и вот у тебя будет написано, да, ну, пускай будет написано еврей в паспорте, да, а ты натыкаешься, ну, я не знаю, ну, где там тебе может понадобиться, в МФЦ. Тебе нужен паспорт
для того, чтобы оформить. Да, агрессивного антисемита.
А там антисемит сидит, да, просто ненавистник всех евреев. И он тебе будет палки в колеса вставлять просто потому, что вот он такой человек, плохой. Но тем не менее, зачем этот геморрой нужен?
С стороны, наверное, он догадается и так по каким-то другим признакам.
Да не всегда, слушай. Ну, неважно, это не только в антисемитизме дело, да?
Нет, ну, конечно. Ну, просто, знаешь, по фамилии Бабаян я могла бы догадаться.
Да, ну или ненавидит армян, я не знаю. Ну, всякое бывает. Зачем этот геморрой нужен? А такие ситуации будут возникать. И вот как наш слушатель сказал, с пересечением, например, каких-либо границ они могут возникнуть. Ну... Мне кажется, это лишнее.
Да, однозначно. Вот, так,
что это просто лишние проблемы, которые таким образом через вот это решение добавятся в нашу жизнь.
Андрей Дедриков пишет. Проблема в том, что при приеме на работу националисты будут смотреть в графу национальности под разными предлогами отказывать людям не той национальности. Вот. С одной стороны. А с другой стороны, националисты, наверное, и по фамилии могут догадаться, что, ну, так,
кто-то какой-нибудь... может, а кто-то нет. А может быть, у человека будет фамилия, я не знаю, не
Иванов.
Похожая, да, не похожая на... армянскую, но он будет армянином или там грузином. Такое тоже бывает. Но вот он вписал себе в эту графу, что он грузин. И а все. Фамилия у него Иванов. Да, и вот для националиста меточка, пожалуйста.
Слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие. Хотел присоединиться к вашему разговору.
Да, да, пожалуйста, вы в эфире.
Вы в эфире.
Это радует. Ну, хотел бы обратить внимание, как дипломированный юрист Российской Федерации, на то, что наши новые поправки в Конституцию определяют то, что русский государствообразующий народ наравне с другими народами Российской Федерации. Вот. Здесь, наверное, именно поэтому поднимается вопрос, да, о каком-то самоопределении, да, и насколько для вас важно, да, как для людей, угу, самоопределиться. Потому что, наверное, самое страшное в жизни – это потерять себя. Вот. А национальность это то, что... Ну, это часть тебя, как человека. Угу. Вот. Мира и так далее. У нас сейчас очень интересная ситуация, правда, да. Мы люди мира, у нас очень много возможностей, да, взять из других народов, из других национальностей, не ограничиваться, да, своим культурным кодом. Но наш культурный код, это, знаете, как смешанное единоборство. У каждого бойца есть своя база, да, из чего он становится чемпионом, свой стиль. И вот национальность, да, культурный код, это как раз-таки наш стиль, который вас определяет и вас ведет. Вот, так что очень важно понимать все-таки, какой вы национальности идти своей дорогой. А все остальное, конечно, это формальности, и не стоит, да, там, перегибать и ждавать и так далее.
Но для того, чтобы понимать, какой ты национальности, неужели действительно необходима графа национальности в паспорте?
Как пишет Андрей Дыдриков, неужели без графы в паспорте невозможно самоопределиться?
Угу. Ну, я лично понимаю, да, что это очень облегчит для человека, для его становления, да, если у него будет, во-первых, какое-то место определить, более объективное, да, по определению национальности, и вписание в графе, чтобы человек понимал, свой паспорт смотрел, свой такой сложный период самоопределения, если он устает, и это ему помогало, и это лишним не будет точно, вот, и я считаю, это очень важно, чтобы человек нашел себя, шел своей дорогой, был честным, добрым, хорошим человеком, человеком мира, как вы говорите, вот, а не путался и делал какие-то глупости. Вот, так что я думаю, это очень-очень будет полезно.
Хорошо.
Спасибо.
Спасибо. Ну, мнение, как минимум, адекватное. Ну, то есть, пожалуйста, имеет место быть такое. Согласен, может быть, наверное.
969-й, как многие уже наши слушатели вспоминают эту фразу о том, что бьют не по паспорту, то, а по морде, собственно говоря. Вот, намекая на то, что графа, наверное, довольно бесполезная штука. Пятая графа – это только радость для националистов, утверждает Димитриус. И говорит, что да, вообще-то, конечно, графа национальности и культурный код – это совершенно разные вещи. А Марета, опять же, возвращает нас к главному вопросу, как они будут устанавливать национальность для указания в паспорте. Вы сами ее называете, Марета.
Вы сами называете, да. Вы можете... А вот интересно, а можно тоже там, значит, решить, что ты самый смешной на свете и указать какой-нибудь марсианин?
Не знаю, национальность марсианин?
Ну да, вот я с Марса, у нас там одна национальность. Слушай, мононациональная планета, мы все там марсиане.
Я еще думаю о том, что, ты знаешь, тут начнется, ну ладно, хорошо с марсианами, но потом начнется, а давайте будем вносить в паспорт религиозную принадлежность, а давайте еще что-нибудь туда запишем. Ну, понимаешь, у нас паспорт станет сборищем всякой непонятной ерунды. Кто-то тут писал о том, что надо пол убрать из паспорта.
Как анкета в социальной сети.
Да, 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 давайте, что мы еще туда еще можем? Политические взгляды. И да, не дай бог тебе их поменять в течение жизни.
Ну, пойдешь в МФЦ менять паспорт. А там вопрос, а что теперь, больше Жириновский нравится?
Да.
Там и так далее, да. Да, это вот ровно то, о чем мы говорим. До абсурда можно довести.
7373948, ваше мнение по этому поводу. Слушаем, что случилось? Что? Ты слишком быстрый опять. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Доброе утро.
Доброе.
Когда говорят о национальном государстве, это или провокатор, или национальный, который живет в нашем государстве. Почему? Потому что национальность – это идентичность человека. А когда вы сказали гражданин Российской Федерации, это принадлежность государству.
Да.
Плохо очень слышно.
Компании там или какому-нибудь бандитскому формированию. Это все.
Извиняемся, потому что плохая связь, но я услышал, что... паспорт Российской Федерации – это принадлежность к государству, а национальность – это самоопределение человека.
Этносу, да, да.
Ну, как раз, по-моему, подтверждение моих слов. Не надо одно с другим мешать. Вот мы все граждане Российской Федерации. В этом документе графы национальность быть не должно.
Слушай, и знаешь, у меня вот тоже, даже поддерживало слушатели меня, у меня есть такое ощущение, что вообще национальность в глобальном смысле должна определяться по тому, на каком языке ты думаешь. Слабо? Вот такую вот позицию мою поддержать или не поддержать? Это, ты, конечно, будешь спорить, я знаю.
Это не национальность. понимаешь, это скорее принадлежность тебя к какому-то определенному культурному...
коду.
Коду, да. Вот это да, 100%. Это вот есть такая фраза, которая, к сожалению, имеет в какой-то части общества отрицательное такое, значит, значение. Это русский мир. Да, но если вот русский мир, это люди, которые разговаривают и думают по-русски. На русском языке, по-русски.
Только это, не более того.
Да, это не ограничивается, это люди, которые читают книги на русском языке, слушают песни на русском языке, думают, общаются, шутят друг с другом на русском языке. Это не ограничивается Российской Федерацией, далеко не ограничивается. Вот это вот то, о чем ты говоришь. Это просто не национальность, это вот какое-то другое слово. Национальность все-таки это вот там, кто у тебя мама, папа.
Юстас сетует на то, что нельзя проверить, к сожалению, на каком языке думает человек.
Да, но мы же говорим здесь о самоопределении.
Я надеюсь, ты что сам-то вы для сам, себя знаешь. Сами,
да, можете определить, на каком языке вы думаете.
Хотя есть билингвы, которые думают одновременно на двух языках.
Ну, когда ты, если ты хорошо знаешь, да, какой-то язык, в процессе... Если
ты рожден в двуязычной среде,
да и даже правило. Если ты выучил язык, все равно это абсолютно нормально. Ты, ну, вот если я там в Испанию приеду, там потусуюсь где-то недельку...
Ты начинаешь думать по-испански?
Да, я начинаю думать по-испански, конечно.
Круто, вот это очень клево.
Ну, это нормально. Ну, ты, и особенно, ну, если ты общаешься преимущественно с испаноязычными людьми, да, начинаешь думать по-испански.
Ну, надо же. 7373948. Теперь мы знаем, что армянин Георгий Бабаян, который говорит со мной по-русски, думает по-испански на самом деле. Доброе утро.
Буэнос.
Доброе утро. Меня Руслан зовут, а вот взгляд со стороны этого человека, приехавшего в Россию 25 лет назад, и как, ну, когда я ощущал к себе отношение, то, что я не русский. Просто вот мы идем к кастовому обществу, когда будет вот ты русский, ты не русский, ты татарин, mm-hmm. ты еврей, ты еще кто-то. И это настоящий немецкий фашизм. Потому что там тоже начиналось, что давайте запишем всех евреев евреи. Потом давайте им будем звездочки Давида, там еще что-то. И постепенно это все пришло к тому, чему пришло. Поэтому я не понимаю, мы, победившие фашизм, хотим таким методом перейти к новому фашизму. Потому что, да, русский человек, он силен не тем, что он родился в России или русский. Он силен он своей силой духа, своей целеустремленностью, умом, всем остальным. Но это не обязательно русский по национальности. Это человек, который вырос в этой среде. Потому что я вот по себе замечаю, как я изменился, когда я попал в этот климат, в эту среду, в этот прекрасный город. И не обязательно быть русским, чтобы... Я могу, да, я, если будет такое, я могу для выгоды написать «я русский», потому что мне надоело в некоторых местах, когда мне говорят «ты вот из Украины» там и все остальное. Mm-hmm. И меня ставят на ранг ниже русского человека. И не только меня, я многих замечал, там таджики,
да, на своем да. уровне. Ну, это ровно то, о чем мы и говорим.
И
давайте мы тогда признаемся честно, построим фашистское государство. И это будет честно, каждый запишет свою национальность и будет знать
Спасибо.
Свое место.
Спасибо. Конечно, фашистское государство давайте строить все-таки не будем, но это ровно то, о чем мы с тобой говорим.
Андрей Ветер еще туда же нам предлагает. Национальность поляк, рожден в Белоруссии, гражданин США, думаю, на трех языках, слушаю российское радио. Я кто вообще?
Ну, вы гражданин Соединенных Штатов, поэтому у вас проблема не коснется.
Наверное.
У вас в паспорте национальность писать не будет. Как мне кажется, это,
паспорта нет.
Если у всех мы будем всех делить по национальностям, а они у нас у всех разные, это разъединяющий нас фактор. А государство должно нас все-таки всех как-то объединять.
С одной стороны, да, а с другой стороны, зато у тебя будет принадлежность к определенному, ну, знаешь, к
ну, она и так,
кусочку.
Она и так есть, а государство не должно способствовать этому, понимаешь? У нас новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
«10:06 в Москве». Всем доброе утро. Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 26 июля, воскресенье. И с вами, как всегда, по утрам Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян. Доброе утро. Слушай, мы не поздравляли наших слушателей с Днем военно-морского флота, а многие нам об этом уже написали. Давай
мы
же поздравим.
И да. Поздравляем.
Да, вот, потому что и комендант эфира, и Виктор 26, и еще кто-то там из наших слушателей об этом нам говорили. Вообще Владимир Путин уже поздравил, а мы нет. Что такое-то?
Вот это вот серьезно.
Ты понимаешь, да?
Это было серьезно. Так. Напоминаю, наши координаты 925-48-94-8, это номер для смс-сообщений. Говорит МСК-бот, так нас зовут в Телеграме, тот аккаунт, в который надо писать. И прямой эфир 495-7373-94-8.
Ну, как-то так. Слушай, вы только что говорили о том, что нужно занести в паспорт, а теперь подумали о том, что на самом деле, насколько вы, ну, если у нас в паспорте будет столько персональных данных, то насколько вы верите в то, что они будут защищенными-то? То сейчас и... будут навписываем и тебе, и группу крови, и что там еще у нас важного. И
вообще, да. Ну, то есть, насколько вы уверены, что данные, которые в вашем паспорте, будут в сохранности? Потому что мы же даем информацию о нашем паспорте, еще о чем-то в разные места. И вот, на самом деле, только 19% россиян верят в то, что все эти данные, которыми мы делимся налево и направо, будут сохранены и никому не достанутся, никаким злоумышленникам в плохие руки не попадут.
Слушай, 19%, мне кажется, жуткие оптимисты. Такое ощущение, что это люди, которым никогда не звонили и не говорили: здравствуйте, вы сейчас совершаете перевод Сбербанка во Владивосток 15 500 рублей. Это же ведь вы совершаете эту операцию?
Это причем, если сравнивать с мировыми показателями, для начала это, значит, исследование экспертов Dentsu Aegis Network.
Молодец, прочитал.
Да, вот такая вот организация провела исследование по поводу того, насколько люди по всему миру верят в сохранность своих персональных данных. И вот по миру средний показатель 45-44%.
Это они верят,
да, в сохранность? Да, верят. А у нас 19%.
Потому что у нас больше ситуаций таких неудачных
или
с
мы
этим
просто,
связанных.
Или мы просто вот такие из себя недоверчивые.
Ну, мы точно недоверчивые. Вот здесь вообще даже вопросов нет.
И ситуации тоже бывают. Ну, согласись, нон-стоп с разных сторон нам сыпется информация о том, что вот произошла утечка данных. У Сбербанка утекли все данные. У, там, я не знаю, у МФЦ все данные утекли. У другого банка все данные утекли. У какой-нибудь социальной, там, у Фейсбука все данные утекали.
Вот, пожалуйста, данные более 600 тысяч продавцов и покупателей Авито и Юлы утекли.
Пожалуйста.
Уже, ты понимаешь?
А там вам и номер телефона, и как вас зовут, и что вы продаете.
И как, по какому адресу надо приехать, или просмотр,
адресу, да. Да. А вот, огромное количество информации.
С другой стороны, я знаю, что на Авито и на Юле как раз люди очень часто используют, во-первых, левые номера телефонов.
Специальный,
да.
Телефончик под Авито есть.
Да, и называют себя Елизаветами на всякий случай.
Да, есть такое. А вот это все от чего? От недоверия.
Это еще знаешь зачем? Вот ты, например, разместил какое-то что-то вот там вот в интернете, да, вот угу. На Авито, предположим, и сказал, что ты не Георгий, а, предположим, Иван.
Да.
И тебе в следующий раз звонит и говорит: Иван, здравствуйте, это вас вот Альфа-банк беспокоит, вы сейчас это самое. И ты сразу понимаешь, что это мошенники, потому что Альфа-банк-то точно знает, что ты не Иван, а Георгий.
А еще, тем более, ты сразу знаешь, кто слил информацию.
Конечно.
Мошенников.
Да, если ты на Авито, ты Иван, да, соответственно, там еще где-то. С другой стороны, а почему слил-то сразу? У тебя там в открытом доступе размещено, что ты продаешь, не знаю, футболку.
Там не получится. Вот единственное, что я точно знаю по поводу Авито, не знаю насчет Юлы, там не получится позвонить, насколько я помню, вроде на Авито так. Там не получится узнать твой настоящий номер телефона. Там какой-то используется алгоритм, ты когда звонишь, по номеру. Вот этот вот звонок, он на самом деле не по настоящему номеру происходит. Там происходит переадресация на твой настоящий номер. Чтобы
да ты
нельзя
что?
Было. Да, 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 да. Такое на Автору точно абсолютно есть. И, по-моему, на Авито тоже такое есть.
Только что мы узнали, что я ничего не продаю и не покупаю на Авито.
Ну, конечно. Это вот не для таких, как
Евгения. Нет, я один раз я попыталась.
Эти ваши бэушные товары.
Ну, А ты прям покупаешь, вот я прям, да, прям упокупался, да, весь, весь, да, там весь Авито, в Авито сейчас
Авито
сидит.
Авито прекрасная вещь, все, что хочешь, можно найти. Но, тем не менее, вот такая вот история. Наши данные, наверное, не всегда в полной сохранности. По крайней мере, 19% только из нас думают, что они в сохранности. Интересно, что вы на это счет думаете? И важно, даже если они не в сохранности, эти самые наши ценные персональные данные, то на что это повлияет? Ну вот, слили ваши данные в интернет. Так ли это опасно, действительно?
И завтра на тебя взяли кредит.
Возможно ли это?
Возможно.
А было ли у кого-нибудь такое?
Было такое. Я лично знаю две такие истории среди наших коллег. Там, ну, правда, не очень большие кредиты были, но тем не менее. Знаешь, кто-то iPad себе купил, кто-то iPhone.
Я сейчас пойду тогда переименуюсь в Авито, я чувствую. Потому что мне такой расклад не нравится.
Ну как бы. С другой стороны, вот видишь, ладно, сейчас послушаем, а потом пойдем дальше. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Алло, доброе утро.
Да, здравствуйте, Андрей.
Берилева Товарная, всем привет из Берилева.
Доброе утро.
Здравствуйте, друзья. Значит, у меня тоже были подобные истории, которые вот сейчас вы озвучили.
Угу.
Значит, тоже звонили разные организации под видом Сбербанка. Вот у вас утекли деньги.
Да.
Надо срочно сейчас вам нашу карту, свою карту сейчас вот взять, нам дать свои номера.
Угу.
Могли себе верить, что, чтобы деньги у вас уже не пропали. Я говорю, да. Вот я как раз прям стою у входа в отделение Сбербанка. Вот я сейчас прямо сейчас будем мы решать этот вопрос. Сразу же трубку бросали.
Это да. С ними вообще очень весело. Это отдельный такой вид развлечения, издеваться над этими мошенниками. Но, несмотря на все вот эти, или, может быть, наоборот, обращая внимание пристальное на вот такие инциденты, вы как относитесь к тому, когда вас просят оставить где-то ваши персональные данные? Ну, предположим, вы оформляете карточку постоянного покупателя в каком-нибудь магазине. В каждом магазине сейчас
предлагаю. Карточку постоянного покупателя, но я как бы стараюсь тогда не носить свои данные. Как можно меньше. Там телефон, там... Но там вот у них это как бы уже заложено в этой анкете.
Да.
Там и электронный адрес, телефон.
Фамилия, имя, отчество, телефон, электронный адрес и...
Дата рождения.
Дата рождения.
Обязательно у них. И тогда ты будешь полнокровным участником, членом, там, как угодно можно назвать.
Да, закрытого клуба.
Да, закрытого клуба, да. По интересам называется.
Угу.
По интересам. Вот.
С 5% скидкой, как обычно, это
да,
бывает.
Да, это все лабуда, короче, все тут вам на уши все это намотают вам.
Но вы настоящий номер оставляете, настоящее имя, фамилию?
Стараюсь, как бы, там у меня есть один телефон, который уже давно не используется.
Да.
Вот, и стараюсь как бы на него все это сослаться. Вот. А так что могу сказать, что если есть, скажем, покупатели, значит, есть и продавцы, значит, в любом, и тоже в Сбербанке, в любой организации, за хорошие деньги продадут любую базу.
Угу.
Тут даже гадалки не ходи.
То есть никакого даже близко доверия у вас...
Всегда была и будет.
Да, ну понятно. Спасибо.
Спасибо, да. Слушай...
Доверие ноль.
Да, а потом, понимаешь, ты купил футболку.
Угу.
Да, и похудел.
Да.
Ну, предположим. И пошел ее менять.
С Божьей помощью.
Сдавать обратно. Угу. Да, а вот чтобы сдать ее, тебе нужно прям полный набор дать. То есть тут тебе уже данные паспорта совершенно точно окажутся обратно. Вот когда ты возвращаешь
обман.
Магазин. Да.
И скрылся обман. Но вот есть действительно такая категория людей, я не знаю, есть ли у тебя такие знакомые, у меня есть, которые никогда не оставляют свои настоящие полностью данные. Он либо фамилию поменяет, либо имя поменяет. Причем, как правило, на что-нибудь абсурдное. То есть человека зовут Сурен, он напишет, что он Святослав. То есть вот что-нибудь такое, да. И номер телефона последнюю цифру поменяет. Или вместо 915 916 сделает, знаешь, ну вот код.
Подожди, ну а потом он пришел, забыл карту в этот свой, куда он там пришел, в этот свой люксовый магазин. Они ему говорят, сейчас мы вас по номеру телефона. Он называет чужой номер телефона и говорит, сейчас вам кодик пришел, код назовите,
да.
И ваш 15%. А он
нету.
Такой, упс,
да,
и
нету,
все.
Нету.
Ну и что, и 15% уплыли.
Ну вот это приходится выбирать. Либо нет, что твои данные не продадут, либо 15%. 15% смотрите, какая хочу. Хорошая. Где такие карты раздают по 15%?
Я тебе список 2%
выдам. Скидки, еще можете накопить баллы. Дай бог, если каждый день за 30 лет вы будете у нас покупать какие-нибудь джинсы, то вы накопите 1000 рублей. Вот обычно выглядит это все так.
Ну ладно, перестань. В какой-то момент у них бывает какая-нибудь акция с 15% или еще что-нибудь.
Приходится выбирать.
Да.
Ты за данные, за то, чтобы никто не знал, кто ты и какой у тебя номер телефона и паспорт, либо ты себе хочешь скидочку.
Слушай, я чекинюсь в каждом ресторане, в который хожу. Какая персональная защита каких персональных данных? Я тебя умоляю.
Это ты.
Мой номер телефона, мне кажется, у меня в Инстаграме написан.
Слушай, мой номер телефона тоже везде есть. Я везде свои данные, свои личные даю. И больше скажу. А все мои родные дают всегда мой номер телефона, потому что его уже просто не спасти. Знаешь, вот я сейчас, ради эксперимента, я открываю 104 смс-сообщения у меня сейчас, и они все рекламные. МТС, Ростелеком, ВТБ, ЮСПола, Сбербанк, МВидео, Супер Самсон, МЧС. Я половины из этого не пользуюсь. То есть я не являюсь клиентами даже там, от некоторых банков и так далее, но смс-ки от них у меня есть, потому что мой номер, все, он проклят. И даже пытаться не надо.
Теперь я поняла, что если что, я везде буду теперь оставлять Жорин номер телефона, пусть ему приходят все эти смс-очки.
И то же самое у меня с имейлом. Если я открою... Ну, давай, эксперименты продолжаются.
Что там, 5000 сообщений непрописанных?
5, ты говоришь, да?
Да.
Давай, вот у меня значок имейла. Прочитай, сколько там...
26291 сообщение. Слушай, а тебя не бесит?
Это у меня... Я
оно же висит,
смирился.
Это же невозможно.
Я уже смирился. И это не особо активная переписка с кем-то в электронной почте. Нет, это все спам и реклама. Mm-hmm. И еще половина улетает в папку спам.
Я поняла.
Но вот это вот я...
Причем в папку спам улетает как раз нужное.
Очень
сообщение
часто.
От работников, от сотрудников, да. Это все в спаме. А вот это все у тебя...
А зоомагазин какой-нибудь, да, советует мне новый наполнитель для кота, просто во входящий. Ну, вот это вот мои персональные данные. Им уже кирдык, понимаешь? Я уже ничего не боюсь.
Однозначно. Недобро интересуется, кому продать бы его персональные данные. Мы, в принципе, я даже не знаю. Недобро. Нужны нам ваши персональные данные? Жор, берем, нет?
Их продадут без вас, недобрые. Другие недобрые.
Слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно вас слушать.
Спасибо.
А, Бьюри, такое впечатление, там в списке Супер Самсон аптека была. Ну, это так, к слову, неважно. Я, например, толерантно отношусь ко всем же данным. То есть, если ты честный, там, никаких ни махинациях, там, ни жульничестве, тебе нечего бояться твои данные показать. Угу. Это все ерунда. А вот мне важнее сейчас по горячим следам, здесь еще были новости. Уже, можно тогда задам вопрос Фоминой? Можно, да? Смотрите, можно. Вот когда бывают такие вот небольшие осечки, сейчас, допустим, читал ваши коллеги, соведущие, число вылечивших увеличится в Москве на 36. Увеличенные москвичи могут стать там донорами плазмы. Вот как это подтрунивать надо это или наказывать? Что бывает, когда такие косячки бывают небольшие? Потому что я понимаю, там дорога, когда новости читаете. Что бывает?
Не знаю, что бывает в таких ситуациях. Да ничего не бывает.
Я услышал только про увеличенных москвичей. Я представил, как такой огромный москвич идет, знаешь, по городу. Такой фильм «Годзилла», что-то Японии повеяло. Увеличенный москвич. Странный вопрос, ну ладно.
Да, слушай, не самый странный вопрос из всех, которые возможны. Уже, слушай, не первый человек предлагает добавить в паспорт размер противогаза, но чтобы уж все важное слилось, в конце концов. Чтобы знать, так знать, как я считаю. Так, МЧС самый опасный из тех, кто имеет доступ к твоим персональным данным, утверждает Григорий из Питера. Это правда. Они всегда присылают сообщения о том, как все страшно.
И очень часто поздно. Причем ты помнишь этот момент, да, когда они начали это делать?
Конечно, после того, как моя подружка сломала ногу в парке и получила от московского правительства 500 тысяч рублей за сломанную ногу.
Да?
Да, и еще 100 тысяч рублей от МЧС.
Вот это сильно. Нет, а я помню, как был ураган.
Вот тот самый ураган,
Это вот он был,
она в него сломала ножку, и, пожалуйста.
Года два назад примерно.
И абсолютно вот
теперь
верно.
Они перестраховываются, постоянно присылают, да.
Нет, не два, больше. Больше, мне кажется.
Ну, 2-3.
Ну, что-то такое, да.
Да, вот ну, просто... плюс-минус в этом промежутке. Угу. Лучше бы Милонов предложил запрет рекламных СМС. Я за всю жизнь в Германии не получил ни одного СМС с рекламой, пишет Димитриус. Этого просто в стране нет как явления. Круто.
Слушай, а запрет рекламных СМС, с одной стороны, да. А с другой стороны, вот мне сегодня пришло рекламное СМС о том, что вот какая-то пиццерия делает для меня скидку. А я думаю, вот как раз вчера же Жоры говорили о том, чтобы сыр стекал по локтям.
А, вот и купили тебя.
Вот и купили.
Через смс-очку.
Да. Понимаешь?
А в Германии деньги бы сохранила.
Ну, а можно подумать, в Германии я бы не пошла пиццу покупать. Ага, конечно.
Может быть, какую-то другую бы пошла.
Да какая разница?
Ладно, если бы тебе только эта пиццерия присылала, но тебе же будут присылать, помимо пиццы, еще 7 аптек, 27 банков. А еще, знаешь, классика, когда люди подают на там, вот документы, оформляют ИП и так далее. Сразу все банки моментально тебе начинают звонить от банка Олега Тинькова до там нашего Сбербанка какого-нибудь, ВТБ-банка, да все банки просто подряд тебе начинают звонить. Вот недавно у меня такое тоже было у друга. И предлагать тебе свои услуги. Через две минуты после того, как ты оформил это ИП. Откуда-то же у них эта информация появляется? У всех.
Интересно, действительно, откуда бы? Ну да. Вот у меня, пожалуйста, сообщение от МТС, это то, что я оплатила счет, да, от банка, в котором у меня кредит, потом бронь, значит, в ресторане, потом от банка, в который мне приходит зарплата, что приятно, вот, а дальше началось. Какая-то, значит, доставка совершенно непонятная, реклама магазина Хофф, пожалуйста, реклама аптек Горздрав, МЧС. Ну, как без МЧСа. Потом, значит, реклама оптики какой-то, реклама массажного салона. Знаешь, как называется? Красивые люди. Не массажный салон, а реклама. Они почему-то так считают, что должны так называться. Понимаешь? Да, вот.
Потом, а там есть потом еще среди СМС не реклама?
Нет, вот, пожалуйста. Нет. Такой-то вот автотрейд обвиняет мой автомобиль на один из 23 последних BMW 5 серии.
О-о-о.
Не интересуешься?
Хороший обмен.
Не знаю, не уверена. Зачем
я буду... Последний? Пятой серии?
Ну нет, ну неплохо. Неплохо, ладно, неплохо. Хорошо.
Но
они вот... уверены, что они готовы?
Мне билеты в Барселону постоянно обновляются, пишет Григорий из СПБ. Это что значит? Это где такое?
А мне, почему мы не летим тоже, в Барселону?
Да, чтобы они обновлялись у меня постоянно. А ну-ка дайте, что это означает, я не понял, но мне нравится. Я хочу постоянно обновляющийся билет в Барселону.
Крел с грустью пишет, что у меня не написан номер телефона в Инстаграме. Так может, слава богу, Крел, может быть, хотя бы там он не написан.
Вам надо устроиться в какой-нибудь банк и подождать, пока Женя оформит ИП. И все будет ясно.
Или самозанятость.
Да, сразу же поймете, какой у него номер. Но мы делаем вывод, что данными этими торгуют налево-направо.
И мы не верим в то, что...
Абсолютно. Это реально.
Кто-то защищает.
Ну как можно в это верить? Никто их не защищает. Как только ты куда-то вкинул свой телефон, все. Кранты. А телефон же еще, по телефону можно понять, кому он принадлежит.
Ну хорошо, принадлежит вот этот телефон, значит, Жоре Бабаяну.
Мой, кстати, принадлежит Роману Бабаяну. Поэтому
ах,
я
вот так, сделал. Значит. Слушай, может, и поэтому все назвали?
Может быть, да.
Все понятно. А телефон Роман Бабаян принадлежит тебе, наверное, да?
А вот не знаю, я надеюсь. Да. Вопрос, кому его номер принадлежит.
А, кстати, очень частая история, когда люди дарят друг другу телефоны, особенно это вот был на заре коммунизма, собственно говоря, поэтому, например, телефон моей мамы принадлежит моему папе, а телефон папы маме.
Да, да, но вот у меня постоянная вот уже штука. Этот номер очень много лет, еще когда я ребенком был, и вот еще с тех пор он как бы на отца и зарегистрирован, поэтому...
Но тебе надо бы, конечно, поменять ситуацию. Во-первых, тебе сразу перестанут названивать.
Ну да, вот я не уверен.
Довольно интересно это все. Так, про ритуальные услуги не забудьте, пишет нам АГ.
А что про них не надо забывать?
Ну что, они тоже, видимо, рекламируются.
Да, это правда. Как только, не дай бог, если горе происходит...
Тебе сразу начинают
звонить, да. Тебе начинают звонить из разных ритуальных этих компаний. Да. Да, даже вот, даже это правда.
Сейчас у меня глаза, конечно, могут вывалиться на пульт. 7373948, телефон прямого эфира. Как вы относитесь к защите персональных данных? И делаете ли вы что-нибудь для этого? Или не делаете? Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да, наши данные, это, конечно, никого не интересует, но через секунду после Скрипалей нашли и Левочкина, и Васечкина, и Петрова, и всех остальных. Ну, у нас традиция такая, там, начальника Академии внешней разведки, там Поляков, не помню, кто был, всех за 100 лет к выпускников сдал данные еще там в каком-то 85-м году, не помню. И сейчас у нас на Авито-то всех СВР и прописки, и паспорта, потому что выдаются под одной серией практически номера там на одну единицу. Вы же помните, как это происходит? Все персональные данные про всех известных, все, кто в Донецке был, было, вы представляете, все же выкладывается, там тонны информации.
А это, потому вот, что скажите, у нас... это проблема конкретно нас, нашей страны, нашего общества? Страны... Или это вообще просто реальность Нет, современная?
Это проблема цифровой... нашей страны, ага. нашей страны, у которой до сих пор существует прописка, где невозможно скрыться нашему советскому разведчику, российскому разведчику, который обязан машины перепродавать. Ведь на Диком Западе максимум это номер социальной страховки, который mm-hmm. там с ним идет где-то как-то, и больше ничего. И у них даже обезличенные все там счета там на электричество, на квартиру и прочее, неизвестно где он, что и как. А у нас каждое движение, сейчас единая база на оружие будет. Вот сольют, да? Вот прекрасно
Ну
будет.
Хорошо, а вы тогда как относитесь к своим персональным данным? Даете спокойно налево-направо или все-таки, учитывая особенность, о которой вы говорите, стараетесь скрывать?
Ну, я глубокий старик, мои персональные данные практически уже никого не интересуют. Хотя, ну хорошо, я действительно хотел бы вот сказать, вы представляете, ведь сейчас с телефонами какая проблема, mm-hmm. и действительно наши разведчики, вот поймали очередного разведчика, который, значит, со своего личного номера...
Разведчики,
там, на
походу, самая ущемленная группа, разведчики. Всех разведчиков поймали, все их данные продали.
Они настолько привыкли, и, ну вот, допустим, там последний, там судят нашу семейную пару, которым на свадьбу пришел какой-то чекист и на свадьбе mm-hmm. в пьяном состоянии начал рассказывать. Они вывесили фотографию, помните, и подписали где-то что-то. И их сейчас судят за то, что mm-hmm. он разболтал какую-то военную тайну.
Понятно.
Помимо этих военных
Интересно,
тайн,
пьяный чекист это считается за распространение информации, персональных данных? Пьяный чекист. Считается,
а вы что, не слышали этот скандал?
Нет, слышали, я слышал, конечно, да, да, это просто, ну,
ну да, помимо забавно. Этого, сейчас секреты, помимо государственной тайны, там военная тайна появляется, помимо военной тайны еще деловые какие-то еще, ну, вы же слышали о всех этих тайнах, что сейчас
да,
невозможно никакие.
Да, 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 в ФСБ
никакие.
Будут другие
и
тайны теперь.
И за это... Если вы случайно где-то что-то, какую-то сделали фотографию, где-то привязали какое-то место, а у нас же, вы представляете, сейчас пошутится, у нас везде биллинг идет, везде чекинятся наши все эти...
Бедные разведчики, как им жить-то вообще? Прям страшное дело, вот ты понимаешь, да?
А нам как? У нас мы все биллинг.
Да, понимаешь, однозначно.
Ну, только шапочка из фольги, я думаю, нас спасет.
Я случае. Не знаю даже, я уже, видишь, сдалась. Я Даже уже выложила думаешь... в Инстаграм, что я здесь. Так-то, в принципе, никто бы не мог бы догадаться, где я.
Нашли. Все, да. Рассекретила местоположение.
Да, и вот, понимаешь, и вот Александра Лосева сейчас пришла, и тоже она здесь.
А
вот,
это торговля чужими персональными данными сейчас была. Ты сейчас сдала коллегу.
Да что ты говоришь?
Хорошо, хорошо никто не знает, где я.
Действительно, да. действительно. Все знают, что ты не здесь.
Я не здесь. Но, слушай, делаем выводы. Никто не верит в то, что персональные данные будут в сохранности.
У Смита мне нравится сообщение. Он пишет, создается впечатление, что законодателям не приходят сообщения и не звонят установщики пластиковых окон. Никто не выступил с предложением как-то изменить сложившуюся ситуацию.
А как, я вот не очень представляю, запретить
Слушай, ну ты же ставишь же галочку о том, что ты не хочешь получать рассылку.
Да.
Ну, и потом что происходит? Получаешь рассылку?
А я уже даже и не помню, где я ставил галочку, где нет, потому что у меня 26 тысяч сообщений.
Да,
Отстаньте
это
от человека, все.
Но ты же можешь туда зайти в каждое из 26 тысяч этих сообщений и нажать кнопку «Отписаться от рассылки».
Представляешь, ну тогда я точно буду в шапочке из фольги ходить. Причем только в ней. Если я вдруг отвечу на каждое из 26 тысяч сообщений. Это без шансов. Не верим, мы подтвердили, никто не верит в сохранность персональных данных. Но мне кажется, это просто наша реальность. Вот цифровой мир, мы в нем живем. Скажите спасибо, что не чипировали. Пока
Или
что.
Все-таки уже чипировали. Да. С другой стороны, ваша бесплатная вакцинация от Сергея Семеновича, она грядет к нам в ближайшем будущем.
Билл Гейтс подкрался. У нас новость. В Москве сегодня, 26 июля, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», и с вами Евгения Фомина.
И, как всегда, Георгий Бабаян. Доброе утро, друзья. У 715-го не работает аудио в мобильном приложении, а видео работает. 715-й проблем не у нас, а у вас. У нас все работает.
Мы все починили, слава богу, вроде на данный момент никаких проблем с этим нет.
Наш координат, смс-портал, +7 925 48 94 8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме, 7373948, телефон прямого эфира. Комендант эфира говорит, что мы все время всех провоцируем, и они хотят быть оригинальными. Это правда, мы здесь за этим, собственно говоря, и сидим.
Дискуссию провоцируем, это же хорошо.
Да, однозначно. Что у нас есть из тем? Вот. Давай деньги опять посчитаем человечески.
Деньги, да, это хорошо. Любим мы считать деньги ваши. В первую очередь. Россиян, знаешь, вот я люблю, когда в заголовке присутствует именно слово «россиян».
Ну, вот ты знаешь, что у меня, я не люблю слово «россиян», я предпочитаю словосочетание «мой народ».
О, в общем, я не удивлен.
Да, средний онлайн-чек представителя моего народа на 50% превысил траты в офлайне. Из чего мы делаем вывод, что вы, ребята, перешли в... формат онлайн. Покупки в интернете.
Либо, что в интернете... по каким-то странным причинам, вы тратите деньги легче и, соответственно, больше тратите, чем когда покупаете лично где-то в магазине.
Слушай, это интересный вопрос. Может быть, потому что в интернете вы совершенно точно оплачиваете это картой, а лично наличными, ну, знаешь, кэшем и как-то вот прям...
Вот и хотим
обидненько,
узнать.
Вот прям денежку-то вот прям отдаешь ручками.
Действительно ли вам обидненько лично отдавать деньги и легче потратить их... Вот какой-то виртуальный эквивалент через интернет. Или нет? Или может быть какая-то другая история? И вообще, как вы относитесь к торговле через интернет? Положительно или больше нравится все-таки покупать лично?
Слушай, ну тут сейчас люди сидели несколько месяцев на самоизоляции. Где им еще было покупать? Все было закрыто. Вот
перестроились.
Все пошли в интернет, да.
Перестроились.
И как давай там покупать.
Да, а это исследование. Мы отталкиваемся от исследования одного банка, который, значит, говорит, что чек в интернете средний 2102 рубля, а в офлайне 1033 рубля.
Ну, надо же.
Да, авторы исследования изучили все онлайн и офлайн операции по банковским картам.
Угу. То есть, о чем мы говорим.
То есть, не в наличных дело, не когда ты отчитываешь. Это
по банковским картам
да. Никакой разницы нет. Платишь и там с одной и той же карты.
Слушай, а что они покупают за 1000 и за 2000 рублей?
Это средний чек.
Нет, ну слушай, средний, значит, кто-то покупает меньше.
Это даже средний, да, как нищенский чек. Что вы можете купить на 1000 рублей?
Ну, откровенно говоря, нет, подожди, 1000 рублей – это чек пойти, ну, в продуктовый магазин, предположим. Ну, чего-то такого там немножечко купить.
Ну, да.
Да? Ну, правда, сейчас все дорого.
Но в онлайне 2000.
Да, а в 2000 это что? Что вы покупаете в онлайне на 2000 рублей? Я сейчас просто подумала. Я не сторонник, кстати, этого онлайн-шоппинга. Угу. Я, знаешь, я люблю ножками ногу вытянуть, чтобы не надели туфельку.
Да, да, да.
Да, вот это все, как мы с тобой обсуждали. Вот, но я покупаю...
Все почему-то скучало в период самоизоляции,
да,
так
да,
сильно.
Да, да, да. Но в интернете из последнего, что я там покупала, это были линзы. Но даже линзы это не 1000 и не 2000 рублей, потому что у меня же два глаза. Вот, поэтому...
Заодно расскажите нам, что вы покупаете в интернете, что покупаете офлайн. У всех тоже бывает по-разному. Потому что я... Ну, давай сейчас пообщаемся, потом расскажу.
Да,
доброе утро.
Доброе утро.
Да, доброе утро. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот думаю, почему больше через интернет. Вот на собственном опыте могу сказать, что в сфере строительства вот занимаюсь. И когда мне нужно... В принципе, главная причина то, что там, по большому счету, дешевле можно найти. Вот когда я покупаю себе инструмент, электроинструмент, да, периодически,
да.
Ну, практика вот показала, через интернет, ну, идентичный, скажем так. А, инструмент, он, ну, не то что на порядок, конечно, но дешевле получается.
Угу.
Чем, например, грубо, скажем так, на ближайший рынок прийти или на ближайший магазин.
Ну, где вы покупаете электроинструмент, я интересуюсь сразу.
В смысле, какие... Площадки или что-то?
Да, 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 да.
С доставкой через интернет. Я не могу сейчас по памяти сказать, какая
ну,
именно
там. Ну что же вы, вот понимаете, раз в жизни заинтересовалась, где купить электропилу Макита, а вы вот даже сказать не можете.
В Озоне посмотрите.
Ладно, хорошо, спасибо.
Зачем тебе электропила?
Ну, я не знаю, я просто подумала, что, может быть, нужна электропила.
Фокусники хочешь податься?
Нет, это вряд ли. Если только могу только, знаешь, помощницы фокусника. Та, которая лежит.
Тогда надо фокуснику хорошую пилу подобрать, конечно.
Ну вот я же спрашиваю, про что нужно. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Москва. Моя самая крупная покупка онлайн была не так давно, где-то полгода назад, на сумму около 70 тысяч. Я купил оборудование себе, вот это музыкальные колонки большие,
да.
Том, Вот, но все равно я же пришел в проверенный магазин, их всего несколько у нас в Москве, которым я лично доверяю. Пощупал это все, проконсультировался и понимаю, что через онлайн-заказ, а сейчас все магазины как-то стремятся тебя спровоцировать, чтобы ты там заказывал. Я увидел, что там скидка через онлайн-заказ 3%, и это весомо от 70 тысяч, да?
Конечно.
Там, я уже не помню сколько, но плюс еще там бонусы какие-то. В общем, я на эти бонусы, у меня бонусов, и вот эта скидка около 5 тысяч мне получилась, и за это я еще купил дополнительные товары. Вот, но а самый главный совет, конечно, не я с опаской раньше к этому относился, но сейчас это получается выгодно. Плюс вот это еще, где я покупал оборудование, была бесплатная доставка от 15 тысяч заказываешь. Конечно, представляете, там вот эти колонки огромные, мне нужно было, в мою машину бы это не влезло.
Да, а да, в этом смысле доставка удобна, да.
И 7 дней на проверку. Вот что все боятся, что мало ли там чего, как бы что... Ты можешь, во-первых, раскрыть все и проверить при доставщиках, все это сфотографировать, что там побито, не побито. И, например, вообще, если не берем вот эти колонки, а магазин электроники, можно называть бренд?
Да, легко, легко.
М-видео, М-видео, доверяю им, вот прям вот просто могут привезти тебе, увезти, если что-то там не так, ничего не надо проверять, вот прям доверяют. Привезли печку, там красочка была отколуплена чуть-чуть, сфотографировал, приехали, увезли сами, привезли новую, вот вообще проблем никаких нет, им вот доверяю. Другим бы не доверился, потому что вот, например, еще один бренд назову, Леруа Мерлен, они вот, я очень много техники у них там покупал, вот здесь пилить, там, стругать. Они очень жестко, если ты там приносишь им на возврат или что-то, они придираются. Я представляю, если мне вот так бы привезли там с доставкой, и я не проверил при курьере, потом доказать невозможно. Вот они, да. Правда, со мной у них не получилось ни одного случая там меня завернуть, мы с ними чуть ли не судились. Но я возвращал много им вещей. Но все вещи я вернул, и все, они мне возвращались с извинениями, даже иногда с доплатой.
Интересно, спасибо, понятно, спасибо. Слушай, мне уже что только не прислали. Так, да. Мне сказали не покупать Макиту, брать Хилти. Ну, знаете, что Хилти? Вы когда будете финансировать этот проект, тогда будет Хилти. А пока что
такая
так.
Такая разительная разница.
Там большая разница, да? Хилти очень дорогой инструмент.
Как пила-то в сердечко попало всем слушателям.
Мне в стены написали, где надо брать.
Нам фотографию пилы прислали,
понимаете? Это какая-то неправильная пила, не то, что мне нужно.
Пила Ставр.
Да, Ставр, во-первых, что-то такое вообще нет. Давайте как-то в руках себя держать все-таки. Ну ладно, рассказывай, что у тебя за отношение к онлайн-шоппингу?
Что у меня за отношение к онлайн-шоппингу? Что я покупаю, бывает, покупаю через интернет.
Да.
Бывает одежду, потому что есть несколько сервисов. Там смысл
ты
в том,
уже знаешь,
что...
какой у тебя размер вот именно в
нет,
этом
ну,
в
можно, этой марке. Можно же примерить. Просто и меня тоже привлекает только исключительно предложение выгодное. Потому что бывает действительно вот в этих интернет-магазинах такое, что вот прям очень выгодно. Бешеные скидки какие-нибудь на час и так далее. И, во-первых, это интересно. Сам процесс,
да.
Знаешь, такой привлекает тебя. Увлекательная сразу игра. Такая погоня через телефон. А, во-вторых, бывает действительно можно выгодно. То есть первое, зачем ты идешь в интернет, это, наверное, вот именно за выгодой. И наши звонки это подтверждают, что там можно, действительно, бывают скидки выше и больше, чем в магазинах. И, наверное, еще информацию о том, что эти скидки есть, легче получить через интернет. Потому что интернет у тебя в кармане. В любой момент достал, все, и можешь
проверить. Одно из 26 тысяч твоих сообщений как раз об этом.
100%, да, может быть, все 26 тысяч как раз об этом. А чтобы узнать, в каком конкретном магазине сейчас есть скидки, надо туда прийти. Очень часто бывает, что даже у больших сетевых магазинов ни ассортимент не представлен на сайте, ни даже предложения там какие-то по скидкам тоже на сайте не представлены. То есть надо лично идти, это вот просто... Бывает иногда неудобно, особенно в том ритме, в котором мы живем в Москве.
Но... А еще пришел, а твой 35-й закончился, и все.
Да, а тут сразу видишь, есть 35-й, нет 35-го. Но вот если дальше одежды пойти, что я еще покупал через интернет, Авито не считается, потому что Авито это все-таки ты сам, это ну, такая
ну,
смесь.
Да,
да. Да, то есть надо пойти, договориться с человеком, поехать с ним встретиться и забрать этот товар, оплатить. Это немножечко не то. Что еще я покупал через интернет, не знаю. Вот чтобы прям с доставкой... А, часы. Часы, в которых
а
я сейчас
покупал. А ты не боишься, что это не те часы, которые ты купил?
Нет, нет, потому что я покупал в проверенном магазине, который напрямую торгует с... имеет партнерские отношения с заводом, и там все было четко. То есть вот в этом случае не боялся. В любом другом случае часы, ну, это те самые часы, которые
да, не да, особо да, дорогие, зелененькие.
Но красивые, зелененькие. Отечественные. Восток. Нептун.
Да, 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 все уже загуглили.
Но в другом случае какие-то большие суммы тратить и вот без возможности проверить самому, пощупать, я бы, наверное, испугался.
Ну, то есть, ты понимаешь, вот хочется купить, например, туфли, ну, пускай это будет Manolo Blahnik, стоят они там 53 тысячи рублей, да?
Я что-то знал.
Ну, предположим.
Это сейчас
прозвучит. Да. Покупаешь, хочется их купить там в, не знаю, в британском каком-нибудь магазине.
Да.
Вот. Ну, как-то, понимаешь, 53 тысячи, они их пошлют через Почту России. Ну, вот я прям чувствую, что вот операционистка будет в моих туфлях ходить.
Да и ладно, это ты еще из Британии. А если я иногда так и из России боюсь заказать.
Вот, понимаешь? Ну, это, конечно, все какое-то пенсионерство головного мозга, мне
наверное,
кажется.
Наверное. Но, тем не менее, мы регулярно слышим тоже истории о том, как вместо айфона два кирпича привезли. Или один распиленный пополам.
Ну,
слово
да.
Апеле Макита. Ну, тоже же такое бывает. Зависит, наверное, еще от магазина, в котором ты все-таки это хочешь совершить эту покупку. Это тоже вот о чем говорил нам слушатель. Есть какие-то проверенные большие сетевые магазины, но, как правило, цены в этих больших сетевых магазинах и в обычном магазине, в офлайновом, и в интернет-магазине будут одинаковые.
Тогда не имеет ни малейшего
смысла.
Да, но есть же, вот еще, понимаешь, атмосфера определенного кайфа, когда ты приходишь в магазин, особенно если ты хочешь что-то покупаешь для сердечка, знаешь?
Да.
Да, вот ты покупаешь хорошую посуду, или, не знаю, какие-то классные вот вещи, там, не знаю, сумки, часы вот те же самые, да, вот там ювелирка какая-то, ты приходишь, там тебя угощают шампанским, ты, значит, меряешь вот это все, да, смотришь, разглядываешь.
Очень хорошие часы и шампанское, ну, и ювелирка.
Ну, да. Предположим. Да. Ну, это так, знаешь, в мечтах моих, да? И вот ты, значит, разговариваешь, а тебе вот консультант с тобой очень нежный, такой, смотрите, посмотрите, а здесь вот это вот на таком заводе сделано, вот посмотрите, какое клеймо. Ну, приятно, понимаешь, сама атмосфера. А тут привез унылый курьер Нурсултан, ткнул тебе бумажку, сказал, распишитесь. Вот.
Это ваша Патек Филипп, да, за 10 миллионов.
Да, да,
ну,
да.
Распишитесь.
Да, ты стоишь там, значит, на одной ноге, на грязном коврике в своем подъезде, там сосед сверху на лестнице курит. Ну, как-то атмосферы нет никакой.
Но если через такого унылого курьера дешевле будет процентов на 10.
Ну, тогда, конечно.
Да.
Но, понимаешь, вот тут все время мы в каком-то балансе.
Приходится взвешивать.
Да, надо взвешивать.
Ну, давай почитаем.
Да. Так, что у нас еще есть? Жлобы мы все, ищем выгоды. В хорошем, конечно, смысле оговаривается деревенский парень. Но тем не менее. Евгений пишет. Часы, конечно, но одежда. Как же вы видите по картинке интернет-магазина? Качество ткани. Ну, а если вы уже знаете, Евгений, вот какое качество ткани у той или иной марки, предположим?
Ну, и можно примерить все равно.
Угу. Ольга пишет, что одежду покупают только в интернет-магазинах, можно в домашних условиях спокойно выбрать не только модель, цвет и размер, но и состав ткани. Дома все примерить и вернуть обратно то, что не понравилось. Вот я, конечно, вот эту ерунду не люблю. У меня есть подружка одна, и что подружка, что мама. Мне кажется, у них расстройство. Вот серьезно. Ты вот зря смеешься, а я правда думаю, что им надо как-то обратиться к специалисту и задать вопрос. Они возвращают все. Все постоянно. То есть вот
все
это
не устраивает.
Да, люди, которые купили туфли сегодня, походили в них дома, значит, поняли, что это ерунда, и поехали их возвращать. Это постоянная история, они все время что-то возвращают в магазины. У меня, я понимаю, что, наверное, еще это от избытка свободного времени. Я просто не буду покупать то, к чему у меня изначально есть вопросы. Потому что я же знаю, что я потом не поеду возвращать.
Ну, наверное, да. Ну, а может быть, а есть такие знакомые, которые, знаешь, любят поносить биркой вовнутрь, чтобы потом можно было вернуть.
Чтобы потом можно было вернуть,
13 дней походил,
да, у тебя...
а потом, да. Ой, что-то мне... Да, этот жакет не подошел.
У меня подружка есть, которая занимается... Ну, она, господи, организует всякие выступления, вот что-то такое, значит, на съемке она так делает. Все время покупает что-нибудь, да, идет в магазин.
У меня у одного
берет,
знакомого...
снимает, да, и потом
у меня у одного знакомого даже есть машинка, которая эти бирки, знаешь, вот этими пластиковыми штуками прикрепляет специальное, чтобы ты мог сорвать бирочку, положить, а потом раз, и этой пластиковой историей ее назад вернуть.
Вот это я понимаю, человек прошарился по полной программе.
Да, этот человек знает толк.
Вообще восторг, прям восторг. Консультантов устанешь ждать в сетевых магазинах электроники, их 4 человека на весь зал, поэтому лучше через интернет, пишет нам Мария. Валькар нам рассказывает. Идешь в магазин, покупаешь вживую, смотришь вживую, потом онлайн покупаешь. Понял?
Ну да, но считается ли это?
Ну, я даже
не знаю.
То есть
это такой немножечко немножечко лукавая история, потому что ты все равно сходил, посмотрел и пошел в онлайн покупать. Это имеет смысл только если в онлайне дешевле. Правильно? Ну, просто если ты пошел,
или пошел, посмотрел, померил, а потом дружочку из Америки заказал.
Да, но это только дело в цене. Представляешь, человек приходит в магазин, пускай вот померил обуви, да? Приходит, померил там, не знаю, туфли, понравилось, и цена хорошая, там 100 рублей. И пошел в интернете, и за те же 100 рублей потом их заказал, чтобы еще две недели они ему шли доставкой.
Вот, да, ну, и потом мрачный курьер стоял, а ты на одной ноге на грязном коврике.
Это вот уже какой-то фетиш на курьера тогда.
Что-то здесь не то, да, однозначно.
То есть дело в цене. Походу, дело только в цене.
Мексиканский фермер пишет, как купить обувь без примерки? Ну, если вот вы понимаете, о какой обуви идет речь, вы же наверняка уже знаете свои марки, которые вы носите постоянно.
Если нельзя примерить, да, то только какую-то вещь, которую ты 100% уверен, что она тебе подойдет, и то не всегда бывает такое. Все равно бывает, что ты заказываешь, вот в одной фирме у тебя будет там твой 43-й одной модели подойдет, а другой 43-й будет тебе либо мал, либо велик.
Один
всё
единственный
раз на раз не приходится.
Я заказала себе платье в интернет-магазине. Да, однажды со мной это случилось, это было давно. Но оно, короче, пришло, но понимаешь, Жор, это оказалось не платье. Ну, в смысле, на модели, на картинке оно было платье, но, видимо, модель была ростом 1,50 м, моя почти 1,70 м, вот как бы, поэтому, ну что, пришлось носить как тунику. Было очень обидно, но я поняла, что все, спасибо, мы все поняли.
А уже заранее оплачено было все?
Ну да, нет, можно было вернуть, естественно, но там, знаешь, там и сумма была не такая.
Кстати, насчет вернуть, в момент самоизоляции, значит, моей девушке так пришло пальто. Мы купили ей пальто сразу же оплаченное. Оно не понравилось ни ей, ни мне. Мы его, в первую очередь, мне, это важнее.
Значит, это важнее, да.
И мы его отправили на обмен. Приехал снова курьер, забрал это пальто и уехал. И возвращали нам деньги за это пальто, ну, наверное, месяц.
Ну, тут неприятно, понимаешь?
Очень долго. Я уже думал, что все, до свидания.
Да, если бы это были бы практически последние деньги, и не было бы новых, чтобы пойти купить другое пальто, а нам, чтобы ходило, мерзло?
Да, ну, летом вряд ли, но...
Ну, какая разница?
Но, тем не менее,
что начинаешь?
Целый месяц возвращали деньги. Это тоже неприятно. И вот это произошло... То есть сам процесс возвращения денег уже вот какой-то финансовый, он занимал, наверное, недели две.
С одной стороны.
А вот как, пока ты отправляешь заявку на то, чтобы ты хочешь вернуть деньги, к тебе приезжает курьер только когда он может, там, через неделю. Пока курьер отдаст твое это пальто куда-то там в головной офис, пока они оформят и так далее, у тебя вот этот период увеличивается так или иначе за счет таких историй.
Да, с одной стороны. С другой стороны, ты думаешь, ну хорошо, тогда, значит, я буду оплачивать наличными вот при получении, предположим, да, чтобы заранее ничего не оплачивать. Но тогда ты, например, теряешь весь свой кэшбэк по карте.
Ну, кэшбэк это вообще, сейчас мы зароемся, конечно.
Ну, нет, ну подожди, ну просто вот есть же люди, которые предпочитают все оплачивать картой для того, чтобы получать свой кэшбэк на авиабилеты, которых нету.
Да,
не будем показывать пальцем.
Есть.
Да, ну вот ты понимаешь, да? И тут ты уже опять-таки оказываешься в неловкой ситуации.
Нюанс.
Вопрос. И получается, да, что с одной стороны вроде сэкономил, а с другой стороны кэшбэк не получил, поэтому смысл какой?
А еще очень часто в интернет-магазинах, особенно вот небольших сетевых, а маленьких, за оплату картой добавляют несколько процентов, которые вот у них потом на обналичивание за банковские услуги включают. То есть тебе выходит дороже.
Вот ты
Но
видишь?
Надо карточкой. Слушай, сколько нюансов? Ну, да.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, Евгений, Москва. Знаете, покупал все кроссовки в спортмастере. Одна и та же фирма, вот вы говорите, один размер. А вот нифига. Один и тот же размер, а они разные.
Угу. Да, но я об этом и сказал. Да, действительно, такое бывает. Причем постоянно случается.
И вот такое впечатление, что первую фирму я покупал действительно, эту фирму, а вторая...
Какая-то неловкость.
Подделка какая-то.
Вот видишь?
Поэтому размер, может быть, другой.
Спасибо.
Спасибо. А еще бывает такое, я точно знаю, что вот все эти сервисы, особенно в которых можно примерять одежду, бывают люди, которые заказывают себе огромное количество этой одежды и меняют в процессе примерки на подделки. Оставляют себе оригинал и кладут подделку. И не все курьеры могут определить. Особенно, если бывают такие подделки, которые очень хорошо качественно сделаны. Да. И потом мне приходила подделка.
Вот
открываешь
это
пакет, да, потому что они этот пакет там потом какие-то бирки переклеивают, потому что очень часто, так как много раз примерялось, там уже нету никакой упаковки, и ты открываешь, а там, ну, явно не оригинальная вещь.
Ты такой, кошмар. Понятно,
как будто кто-то, да, умудрился. И вот тут нам писали, это же неуважение к другим покупателям поносить вещь, а потом ее сдать, как новую. А кто говорил об уважении?
Тут вообще никто не говорил.
Не заикался. Особенно эти люди, которые так делают. Им абсолютно плевать на других людей. Они поносили, им хорошо. Уважение.
Слушай, ну ты так с обувью не сделаешь. Если ты надел ботинки на улицу, то все кончено. Ты их уже не сдашь.
Не получится, да.
Только если в помещении.
Да.
Да и то.
Но в помещении ходить... По квартире, что ли, в ботинках?
Ну, на работу. Ты пришел, переобулся здесь и ходишь здесь и в красивых туфлях.
Все
ерунда какая-то.
И все равно не всегда получится. Там ну, сотрется
да.
Как-то.
Ну, могут только найти. Вот здесь вот в студии у нас ковролинчик лежит, можно посидеть.
Да.
Хотя, не знаю, Баян сейчас толкнет мне стул, конечно, стул наедет на эти туфли, все будет кончено.
А ты вернуть пытаешься, да? Хотела вернуть.
Да, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, друзья, с добрым утром.
Доброе утро.
Лимузин.
Я вообще не фанат возвращать какие-то вещи, и купился их навсегда. Но тут со мной произошло интересное событие 2 дня назад буквально. Я пошел в Спортмастер купить себе кроссовки. Ну так, таскать на всякий, там, на каждый день. Выбрал себе по размеру, все прекрасно. Ценник, смотрю, 5000 рублей стоит. Ну, думаю, ладно, что 5000, нормально. Подхожу к кассе, и мне почему-то пробивают 2300.
Так.
Вот. Я так как-то не стал, в общем, сопротивляться. Я к чему-то
приятно.
К тому, что, оказывается, видимо, позитивные какие-то вещи, сделанные тобой, потом возвращаются в виде вот таких вот бонусов.
И вряд ли такое получится в интернете, согласитесь. Там цену знаешь сразу.
Бывает такое, знаете, так прям приятно и хорошо прям сразу жить на свете.
Да, это действительно поднимает настроение. Спасибо.
Спасибо. Вот смотри, пожалуйста, Геннадий Демьянов нам рассказывает. Жена работала в «Снежной королеве». Приходит барышня, покупает шубу, через неделю приходит и приносит ее на возврат, типа не подошла. Она несколько тусовок на нее надела, в Инстаграме пофоткалась и все, привет. Слушайте, ну я не знаю, а шубу можно вернуть?
Видимо, можно.
Я просто знаю, что ювелирку, например, вернуть нельзя.
Ювелирку, да, нельзя.
Да, вот, а шуба, она же тоже, знаешь ли.
Ну, значит, шуба,
значит, можно,
не,
да?
Шубу можно. Человек, видишь, работала жена в «Снежной королеве». Значит, можно. Да, это вы даже себе не представляете, какое количество ваших знакомых так делает. Я в этом уверен. И у всех дома эти, знаешь, есть аппаратики для того, чтобы бирки назад. А у кого-то, у самых прошаренных, есть магниты, чтобы снимать прямо в магазинах. У меня такие тоже есть.
Какой кошмар!
Но, правда, поймали потом, я помню, поймали тогда за таким делом. Это особенно...
Все было кончено, да?
Да, и там потом с полицейскими разбирались и так далее. Простили, да и больше этим не промышляли, ребята. Но, да, бывает, бывает. Магнитом снял в примерочной и пошел. Футболочка новая.
Так, 112-й. Нам пишет, я не очень понимаю. При покупке обуви советую просить завернуть в коробку старую, а купленную не снимать. Если отказывают, уходите с такого магазина. А зачем? А почему? А смысл?
Завернуть в коробку
старую? Ну, то есть, смотри, ты снимаешь кроссовки, в которых ты пришел, и уходишь в новых. И просишь старые ботинки тебе положить в коробку и с ними пойти. А зачем? 112-й, у вас есть буквально 20 секунд, чтобы успеть нам рассказать, зачем вы это делаете. Я не хочу понять.
Да, я в тупике, я тоже не понимаю.
Я не понимаю, зачем, да.
Иногда хочется так сделать, но я, правда, ни разу так не делал.
Я могу так сделать.
Да, вот, но иногда хочется. Но зачем прям именно советую уходить из такого магазина?
Здесь есть какой-то странный пример. Еще одно сообщение от Геннадия Демьянова.
Это, наверное, для того, чтобы тебе не чтобы потом не таким образом ты защищаешь... Не, все равно не пойму.
Так ты же сам и не вернешь.
Ты сам и не вернешь, да.
Да, непонятная какая-то история.
Исключается подмена. Нет, подмена — это не магазин подменяет, а люди, которые меряют, подменяют магазин, тут ни при чем. Это мы с вами, клиенты магазина, так делаем.
Мы не делаем, потому что мы честные.
Ну да, конечно. С вами была честная Евгения Фомина.
И не менее честный Георгий Бабаян. Спасибо, что были с нами. Пока-пока.
Счастливо.